Люсьен бросился на шею Давиду и расцеловал его. Скромность Давида устраняла многие сомнения, многие трудности. И как было не почувствовать прилива нежности к человеку из чувства дружбы, пришедшему к тем же выводам, которые ему самому были подсказаны честолюбием? Честолюбец и влюбленный почувствовали твердую почву под ногами. Сердца друзей расцвели. То было одно из тех мгновений, редких в жизни, когда все силы сладостно напряжены, когда все струны затронуты и звучат полнозвучно. Но эта мудрость прекрасной души еще более пробудила в Люсьене свойственную всем людям наклонность все хорошее приписывать себе. Мы все так или иначе говорим, как Людовик XIV: «Государство — это я». Несравненная нежность матери и сестры, преданность Давида, привычка видеть себя предметом тайных забот этих трех существ развили в нем пороки и баловни семьи, породили то себялюбие, пожирающее благородные чувства, на котором госпожа де Баржетон играла, побуждая его пренебречь обязанностями сына, брата, друга. Покуда еще ничего не произошло. Но разве не следовало опасаться, что, расширяя круг своего честолюбия, ему придется думать только о себе, чтобы удержаться там? Волнение улеглось, и тогда Давид заметил Люсьену, что, пожалуй, его поэма «Апостол Иоанн на Патмосе» чересчур библейская, чтобы ее читать в обществе, которому поэзия апокалипсиса едва ли очень близка. Люсьен, готовившийся выступить перед самой взыскательной публикой Шаранты, обеспокоился. Давид посоветовал ему взять с собою томик Андре Шенье и заменить удовольствие сомнительное удовольствием несомненным. Люсьен читает превосходно. Он, конечно, понравится и притом выкажет скромность, что без сомнения послужит ему на пользу. Подобно большинству молодых людей, они наделяли светское общество своими достоинствами и умом. Ежели молодость, покуда она еще ничем себя не опорочила и беспощадна к чужим проступкам, зато она одаряет всех великолепием своих верований. Поистине, надобно запастись большим жизненным опытом, чтобы признать, по прекрасному выражению Рафаэля, что «понять» — это значит стать равным. Чувство, необходимое для понимания поэзии, редко встречается во Франции, потому что французское остроумие быстро осушает источник святых слез восторга, и ни один француз не потрудится истолковать возвышенное, вникнуть в его сущность, чтобы постичь бесконечное. Люсьену впервые предстояло испытать на себе невежество и холодность света. Он пошел к Давиду, чтобы взять томик стихотворений. Когда влюбленные остались одни, Давид пришел в замешательство, какого в жизни еще ему не доводилось испытывать. Волнуемый тысячу страхов, он желал и боялся похвал. Он готов был бежать, ибо и скромности не чуждо кокетство. Бедный влюбленный не смел слова вымолвить, чтобы не показалось, будто он напрашивается на благодарность. Любое слово казалось ему предосудительным, и он стоял молча, точно преступник. Ева, догадываясь об этих мучениях скромности, наслаждалась его молчанием. Но когда Давид начал вертеть в руках шляпу, намереваясь уйти, она улыбнулась. «Дорогой Давид», — сказала она, — «если вы не собираетесь провести вечер у госпожи де Баржетон, мы можем провести его вместе. Погода прекрасная, не желаете ли прогуляться по берегу Шаранты? Побеседуем о Люсьене». Давид готов был упасть на колени перед очаровательной девушкой. В самом звуке голоса Евы прозвучала нечаянная награда. Нежностью тона она разрешила все трудности положения. Ее приглашение было более чем похвала. То был первый дар любви. «Пожалуйста, обождите несколько минут», — сказала она, заметив движение Давида. «Я переоденусь». Давид, отроду не знавший, что такое мелодия, вышел, напевая, чем весьма удивил почтенного пастеля и вызвал в нем жестокие подозрения насчет отношений Евы и типографа. Все, вплоть до малейших событий этого вечера, сильно повлияло на Люсьена, по натуре своей склонного отдаваться первым впечатлениям. Как все неопытные влюбленные, он пришел чересчур рано. Луиза еще не была в гостиной. Там находился один господин де Баржетон. Люсьен начал уже проходить школу мелких подлостей, которыми любовник замужней женщины покупает свое счастье и которые служат для женщин мерилом их власти. Но ему еще не случалось оставаться наедине с господином де Баржетоном. Этот дворянин был из породы тех недалеких людей, что мирно пребывает между безобидным ничтожеством, еще кое-что понимающим, и чванной глупостью, уже ровно ничего не желающей ни понимать, ни высказывать. Проникнутый сознанием своих светских обязанностей и стараясь быть приятным в обществе, он усвоил улыбку танцовщика, единственный доступный ему язык. Доволен он был или недоволен, он улыбался. Он улыбался горестной вести, равно как и известию о счастливом событии. Эта улыбка, в зависимости от выражения, которое придавал ей господин де Баржетон, служила ему во всех случаях жизни. Если непременно требовалось прямое одобрение, он подкреплял улыбку снисходительным смешком и удостаивал обронить слово только в самом крайнем случае. Но стоило ему остаться с гостем с глазу на глаз, он буквально терялся, ибо тут ему надобно было хоть что-то вытянуть из совершенной пустоты своего внутреннего мира. И он выходил из положения чисто по-детски. Он думал вслух, посвящал вас в мельчайшие подробности своей жизни, он обсуждал с вами свои нужды, свои самые незначительные ощущения, что походило, по его мнению, на обмен мыслями. Он не говорил ни о дожде, ни о хорошей погоде, не прибегал в разговоре к общим местам, спасительным для глупцов. Он обращался к самым насущным жизненным интересам. «В угоду госпоже де Баржетон я утром покушал телятины, жена ее очень любит, и теперь страдаю желудком», — сказал он. «Вечная история. Знаю, а всегда попадаюсь. Чем вы это объясните?» Или «Я велю подать себе стакан воды с сахаром, не угодно ли и вам по сему случаю?» Или «Завтра я прикажу оседлать лошадь и поеду навестить тестя». Короткие фразы не вызывали спора. Собеседник отвечал «да» или «нет», и разговор прерывался. Тогда господин де Баржетон молил гостя о помощи, вздернув свой нос старого, страдающего одышкой мопса. Косоглазый, пучеглазый, он глядел на вас, как бы спрашивая, что вы изволили сказать? Людей докучливых он любил нежно. Он выслушивал их с искренним и трогательным вниманием, настолько подкупающим, что ангулемские говоруны признавали в нем скрытый ум и относили насчет злоречия дурное мнение о нем. Оттого-то, когда никто уже не хотел их слушать, они шли оканчивать свой рассказ или рассуждение к нашему дворянину, зная, что будут награждены улыбкой похвалы. Гостиная его жены была постоянно полна гостей, и там он чувствовал себя отлично. Его занимали самые незначительные мелочи. Он смотрел, кто входит, кланялся, улыбаясь, и подводил новоприбывавших к жене. Он подстерегал уходящих и провожал их, отвечая на поклоны вечной своей улыбкой. Если вечер выдавался оживленный, и он видел, что все гости чем-то заняты, он замирал, блаженный, безглагольный, длинноногий как аист, и молчал так глубокомысленно, точно прислушивался к политической беседе. Или же, пристроившись за спиной какого-нибудь игрока, он изучал его карты, ничего в них не понимая, потому что не знал ни одной игры. Или он прохаживался, понюхивая табак и отдуваясь после сытного обеда. Анаис была светлой стороной его жизни. Она доставляла ему бесконечные радости. Когда она выступала в роли хозяйки дома, он любовался ею, раскинувшись в креслах, потому что она говорила за него. Затем для него составляло развлечение вникать в смысл ее слов. А так как обычно на это уходило много времени, смех, который он себе разрешал, напоминал запоздавший взрыв бомбы. Притом его уважение к ней доходило до обожания. А разве обожание недостаточно для счастья? Анаис, как женщина умная и великодушная, не злоупотребляла своим превосходством, поняв, что у ее мужа покладистая ребяческая натура, которая нуждается в руководстве. Она обращалась с ним бережно, как обращаются с плащом. Она держала его в опрятности, чистила, заботливо хранила. И, чувствуя, что о нем заботятся, что его чистят, холят, господин де Баржетон платил жене собачьей привязанностью. Так легко дарить другому счастье, когда самому это ничего не стоит. Госпожа де Баржетон, зная, что единственное удовольствие для ее мужа — это хорошо поесть, кормила его отменными обедами. Он возбуждал в ней жалость. Никто не слышал, чтобы она жаловалась на мужа, и многие, не понимая горделивого ее молчания, приписывали господину де Баржетону скрытые достоинства. Впрочем, она вымуштровала его по-военному, и этот человек беспрекословно повиновался воле жены. Она говорила ему: «Навестите господина такого-то или госпожу такую-то», и он шел как солдат в караул. Недаром перед ней он всегда держался на вытяжку, точно стоял на часах. В то время этого молчальника прочили в депутаты. Люсьен слишком недавно стал бывать в доме и еще не приподнял завесы, скрывавшей собою этот необъяснимый характер. Господин де Баржетон, утопая в своих креслах, казалось, все видел и все понимал, с достоинством хранил молчание и представлял собою чрезвычайно внушительное зрелище. По склонности, свойственной людям с воображением, все возвеличивать или наделять душою любой предмет, Люсьен, вместо того, чтобы почесть этого дворянина за каменный столб, возвел его в какие-то сфинксы и рассудил за благо польстить ему. «Я пришел первым», — сказал он, кланяясь несколько более почтительно, нежели то было принято по отношению к этому простофиле. «Натурально», — отвечал господин де Баржетон. Люсьен счел ответ за колкость ревнивого мужа, но покраснел и оглядел себя в зеркало, стараясь приосаниться. «Вы живете в умо», — сказал господин де Баржетон. — «Кто живет далеко, приходит всегда раньше тех, кто живет близко». — «Что тому причиной?» — спросил Люсьен, придавая лицу приятное выражение. — «Не знаю», — отвечал господин де Баржетон, впадая в свою обычную неподвижность. — «Вы просто не пожелали об этом подумать», — продолжал Люсьен. — «Человек, способный сделать наблюдение, способен найти и причину». — «Ах!» — произнес господин де Баржетон. — «Конечные причины, Люсьен ломал себе голову и не мог придумать, как оживить иссякший разговор. — «Госпожа де Баржетон, видимо, одевается?» — сказал он, содрогнувшись от глупости вопроса. — «Да, она одевается», — просто отвечал муж. Люсьен не нашелся, что сказать, и, подняв глаза, поглядел на штукатуренный потолок, пересеченный двумя окрашенными в белый цвет балками. Но к своему ужасу он увидел, что с небольшой старинной люстры с хрустальными подвесками снят тюль, и в нее вставлены свечи. С мебели совлечены чехлы, и малиновый китайский шелк являл взору свои поблекшие цветы. Приготовления возвещали о некоем чрезвычайном собрании. Поэт усомнился в пристойности своего костюма, так как он был в сапогах. Похолодев от смущения, он подошел к японской вазе, украшавшей консоль с гирляндами времен Людовика XV, и стал ее рассматривать. Но, опасаясь заслужить немилость мужа своей нелюбезностью, он тут же решил поискать, нет ли у этого человечка какого-нибудь конька, которого можно было бы оседлать. «Вы редко выезжаете из города, сударь?» — спросил он, подходя к господину де Баржетону.
«Редко».
Молчание возобновилось. Господин де Баржетон с кошачьей подозрительностью следил за каждым движением Люсьена, который тревожил его покой. Один боялся другого. «Неужели мои частые посещения внушают ему подозрения?» — подумал Люсьен. «Он явно меня не выносит». К счастью для Люсьена, крайне смущенного встревоженными взглядами господина де Баржетона, который следил за каждым его шагом, старый слуга, облаченный в ливрею, доложил о Дюшатле. Барон вошел чрезвычайно непринужденно, поздоровался со своим другом Баржетоном и приветствовал Люсьена легким наклонением головы, следуя моде того времени. Однако ж поэт отнес эту вольность насчет наглости чиновника казначейства. Сикст Дюшатле был в панталонах ослепительной белизны со штрипками, безукоризненно сохранявшими на них складку. На нем была изящная обувь и фельдекосовые чулки. На белом жилете трепетала черная ленточка лорнета. Наконец, в покрое и фасоне черного фрака сказывалось его парижское происхождение. Короче, это был красавец-щеголь, еще не вполне утративший былое изящество. Но возраст уже наградил его кругленьким брюшком, при котором довольно трудно было соблюдать элегантность. Он красил волосы и бакины, посидевшие в невзгодах путешествия, а это придавало жесткость его чертам. Цвет лица, когда-то чрезвычайно нежный, приобрел медно-красный оттенок, обычный у людей, воротившихся из Индии. Однако его замашки, несколько смешные своей верностью былым притязаниям, изобличали в нем обворожительного секретаря по особым поручениям при ее императорском высочестве. Он вскинул лорнет, оглядел нанковые панталоны, сапоги, жилет, синий фрак Люсьена, сшитый в Ангулеме, короче сказать, весь внешний облик своего соперника. Затем небрежно опустил лорнет в карман жилета, как бы говоря, «я доволен». Сокрушенный элегантностью чиновника, Люсьен подумал, что он возьмет свое, как только собравшиеся увидят его лицо, одухотворенное поэзией. Тем не менее он испытывал тысячу терзаний, еще усиливших тягостное чувство от мнимой неприязни господина де Баржетона. Барон, казалось, желал подавить Люсьена величием своего богатства и тем подчеркнуть унизительность его нищеты. Господин де Баржетон, полагавший, что ему уже не придется занимать гостей, был весьма озадачен молчанием, которое хранили соперники, изучавшие друг друга. Впрочем, в запасе у него всегда оставался один вопрос, который он приберегал, как приберегают грушу, чтобы утолить жажду. И когда его терпение истощилось, он почел необходимым прибегнуть к нему, приняв озабоченный вид. «Смею вас спросить, сударь», — сказал он Шатле, — «что слышно, какие новости?»
«Новости», — со злостью отвечал управляющий сборами.
«Извольте. Вот господин Шардон, обратитесь к нему. Не припасли ли вы для нас какой-нибудь хорошенький стишок?» — спросил резвый барон, оправляя на виске самую крупную буклю, как ему показалось, пришедшую в беспорядок. «Хорошенький стишок? Чтобы судить, хорош ли он, мне следовало бы посоветоваться с вами», — отвечал Люсьен. «Вы ранее меня начали заниматься поэзией?»
«Полноте. Несколько довольно приятных водевилей, сочиненных из любезности, песенки, написанные по случаю, романсы, известные благодаря музыке, послание к сестре Бонапарте, о неблагодарный, все это не дает права на признание потомства».
В ту минуту появилась госпожа де Баржетон во всем блеске обдуманного наряда. На ней был древнееврейский тюрбан с пряжкой в восточном вкусе, газовый шарф, сквозь который просвечивали камеи ожерелья, грациозно обвивал шею. Платье из разрисованной кисеи с короткими рукавами дозволяло щегольнуть браслетами, нанизанными на ее прекрасные белые руки. Это театральное одеяние восхитило Люсьена. Господин Дюшатле учтиво обратился к королеве самыми пошлыми любезностями, вызвавшими на ее устах улыбку удовольствия. Так счастлива она была, что ее восхваляют в присутствии Люсьена. Со своим милым поэтом она обменялась лишь взглядом, а управляющему сборами отвечала с убийственной вежливостью, исключавшей какую-либо близость. Тем временем приглашенные начали прибывать. Первыми явились епископ и старший викарий, две достойные внушительные фигуры, но являвшие собою чрезвычайную противоположность. Монсеньор был высок ростом и тощ, его спутник ростом мал и тучен. Глаза у обоих были живые, но епископ был бледен, а багровое лицо старшего викария свидетельствовало о цветущем здоровье. И тот, и другой были скупы на жесты и движения. Оба казались людьми осторожными, их сдержанность и молчаливость смущали, они оба слыли людьми большого ума. За священниками последовали госпожа де Шандур и ее супруг, фигуры столь диковинные, что люди, не жившие в провинции, могут их счесть за порождение писательской фантазии. Господин де Шандур, именуемый Станиславом, супруг Амели, женщина, считавшая себя соперницей госпожи де Баржетон, являл собою тип вечного юноши, все еще стройного и щеголеватого, несмотря на свои 45 лет, и физиономию, напоминавшую решето. Галстук его, повязанный на особый манер, воинственно топорщился, упираясь одним концом в мочку правого уха, другим нависая над красной орденской ленточкой. Полы фрака были чересчур отдернуты назад. Чрезмерный вырез жилета позволял видеть накрахмаленную, стоявшую колом сорочку, застегнутую золотыми вычурными запонками. Короче, все в его одеянии было столь преувеличено, что создавало ему сильное сходство с карикатурой. И тот, кто видел его впервые, не мог скрыть улыбки. Станислав беспрерывно с самодовольным видом охорашивался, проверял число пуговиц на жилете, следил за волнистой линией бедра, обрисованного панталонами в обтяжку, любовался своими ногами, причем взгляд его влюбленно задерживался на носках лакированных сапог. Когда самосозерцание в этой форме прекращалось, он искал глазами зеркало, он проверял, в должном ли порядке его прическа. Заложив пальцы в карман жилета, откинувшись назад, оборотом в три четверти, он счастливым взором вопрошал женщин. Петушиная повадка, принимавшаяся благосклонно в аристократическом обществе, где он слыл красавцем. Обычно речь его изобиловала непристойностями во вкусе XVIII века. Эта омерзительная манера разговаривать доставляла ему некоторый успех у женщин, он их потешал. Господин Дюшатле начинал внушать ему беспокойство. И точно, сбитый с толку спесивостью Фата из налогового управления, подстрекаемый его жеманными уверениями, что ничто де не может вывести его из состояния полного равнодушия к жизни, задетый тоном пресыщенного султана, женщины еще усерднее, нежели прежде, искали его благосклонности с тех пор, как госпожа де Баржетон пленилась ангулемским Байроном. Амели была неискусной актрисой, пухленькая, белотелая, черноволосая, с резким голосом, любившая все преувеличивать, она ходила павой, украсив свою головку летом перьями, зимой цветами. Говорунья, она, однако ж, не могла закончить фразы без предательского аккомпанемента астматической одышки. Господин де Сенто по имени Астольф, председатель земледельческого общества, мужчина чрезвычайно румяный, рослый и плотный, плелся за своей женой, достаточно напоминавшей засушенный папоротник. Звали ее Лили, уменьшительная от Элизы. Имя, вызывавшее представление о женщине несколько ребячливой, противоречило характеру и манерам госпожи де Сенто, особо напыщенной, крайне набожной, картежнице придирчивой и вздорной. Астольф слыл первоклассным ученым. Круглый невежда, он тем не менее напечатал в сельскохозяйственном справочнике статьи «Сахар и водка», Два произведения, украденные по кусочкам из разных журнальных статей и чужих сочинений, где шла речь об этих продуктах. Все в департаменте думали, что он работает над трактатом о состоянии современного земледелия. Но хотя он ежедневно просиживал все утро, запершись у себя в кабинете, за 12 лет он не написал и двух страниц. Если случалось кому-нибудь зайти к нему в кабинет, его всегда заставали среди вороха бумаг. То он ищет затерявшуюся заметку, то чинит перо, но, сидя в своем кабинете, он попусту растрачивал время. Читал неторопливо газету, обрезал пробки перочинным ножом, чертил фантастические рисунки на промокательной бумаге, перелистывая Цицерона, чтобы схватить на лету какую-нибудь фразу или целый отрывок, применимый по смыслу к современным событиям. Затем вечером он усердно наводил разговор на тему, позволявшую ему сказать: «У Цицерона есть страница, точно написанная о событиях наших дней». И он приводил цитату из Цицерона, к великому изумлению слушателей, шептавших друг другу: «Астольф и впрямь кладезь премудрости». Любопытный случай разглашался по всему городу и поддерживал лестное мнение о господине де Сенто. Вслед за этой читой вошел господин де Барта, именуемый Адриеном, мужчина, обладавший густым баритоном и непомерными музыкальными претензиями. Тщеславие понудило его сесть за сольфеджио. Он начал с того, что сам восхитился своим пением, потом принялся толковать о музыке и кончил тем, что отдался ей всецело. Музыкальное искусство обратилось для него в настоящую одержимость. Он оживлялся только лишь говоря о музыке. На вечерах он страдал, пока его не попросят спеть. Лишь проревев одну из своих арий, он оживал, приосанивался, приподымался на носках и, принимая поздравления, изображал олицетворенную скромность. Однако же он переходил от одной кучки гостей к другой, пожиная хвалы. Потом, когда все уже было сказано, он опять возвращался к музыке и, кстати, заводил разговор о трудностях спетой арии, либо превозносил ее композитора. Господин Александр де Бребиан, король Сепии, рисовальщик, наводнявший комнаты своих друзей нелепыми картинами и изморавший все альбомы в департаменте, сопутствовал господину де Барта. Каждый из них шел рука об руку с женой другого. По утверждению скандальной хроники, перемещение было полным. Обе женщины, Лалотта, госпожа Шарлотта де Бребиан, и Фифина, госпожа Жозефина де Барта, равно поглощенные косынками, уборами, подбором цветных шелков, были снедаемы желанием походить на парижанок и пренебрегали своим домом, где все шло прахом. Жены, затянутые как куклы в платье, скроенные экономно, представляли собою крикливую выставку красок, оскорбляющих вкус своей нелепой прихотливостью, а их мужья, как натуры артистические, дозволяли себе провинциальную вольность в одежде, и вид у них был уморительный. Они в своих поношенных фраках смахивали на статистов, изображающих в маленьких театрах высшее общество на великосветской свадьбе. Среди фигур, появившихся в гостиной, одной из наиболее своеобразных был граф де Санонж, именуемый по-аристократически просто Жак. Страстный охотник, надменный, сухой, загорелым лицом, любезный как кабан, подозрительный как венецианец, ревнивый как мавр и живший в добром согласии с господином Дю Атуа, иначе говоря, с Франсисом, другом дома. Госпожа де Санонж, Зефирина, была дама статная и красивая, но лицо ее все было в красных пятнах по причине раздражения печени. По той же причине она слыла женщиной взыскательной. Тонкая талия, изящное сложение находились в соответствии с томными манерами, в которых чувствовалось жеманство, но они также изобличали и страсти, и прихоти женщины, изнеженной возлюбленным. Франсис был человек не совсем заурядный. Он пренебрег консульством в Валенсии и мечтаниями о дипломатическом поприще ради того лишь, чтобы жить в Ангулеме подле Зефирины, иначе говоря, Зизины. Бывший консул принял на себя заботы о хозяйстве, занимался воспитанием детей, обучал их иностранным языкам и управлял делами господина и госпожи де Сенонж с полным самоотвержением. Ангулем аристократический, Ангулем чиновный, Ангулем буржуазный долго злословил по поводу полного единства этого брачного союза из трех лиц. Но со временем это таинство супружеской троицы представилось столь редкостным и прекрасным, что господина Дю Атуа сочли бы чудовищно безнравственным, ежели бы он вздумал жениться. Притом чрезвычайная привязанность госпожи де Сенонж к ее крестнице, девице де Ляэ, жившей при ней в компаньонках, начинала внушать подозрения насчет существования каких-то волнующих тайн. И, несмотря на явное несоответствие во времени, находили разительное сходство между Франсуазой де Ляэ и Франсисом Дю Атуа. Когда Жак охотился в окрестностях Ангулема, каждый помещик считал своим долгом спросить его о здоровье Франсиса, и он рассказывал о недомоганиях своего добровольного управляющего более охотно, нежели о жене. Слепота человека ревнивого казалась столь любопытной, что его лучшие друзья забавлялись, выставляя ее на показ, и посвящали в тайну тех, кто еще не был посвящен, чтобы и они позабавились. Господин Дю Атуа был изысканный денди, и мелочные заботы о своей особе обратились у него в жеманство и ребячливость. Он обеспокоен был своим кашлем, сном, своим пищеварением и едой. Зефирина превратила своего угодника в болезненного человека. Она нежила его, кутала, пичкала лекарствами. Она его откармливала отборными яствами, как маркиза свою болонку. Она предписывала либо запрещала то или иное кушанье. Она расшивала ему галстуки, жилеты и носовые платки. В конце концов, она приучила его носить такие нарядные вещи, что буквально превратила в какого-то японского башка. Согласие их было, впрочем, полным. Зизина по любому случаю взглядывала на Франсиса, а Франсис, казалось, черпал свои мысли в глазах Зизины. Они порицали, они улыбались одновременно. Казалось, они даже советовались друг с другом, прежде чем сказать кому-нибудь «здравствуйте». Богатейший в округе помещик, человек, возбуждавший всеобщую зависть, маркиз де Пимантель, у которого, считая женино состояние, было 40 тысяч ливров дохода и который по зимам жил с семьей в Париже, приехал с супругой из имения в поместительной коляске, захватив с собою своих соседей, барона и баронессу де Растиньяк, тетку баронессы и двух дочерей, прелестных молодых девушек, хорошо воспитанных, бедных, но одетых с той простотой, которая особенно выделяет природную красоту. Эти люди, составлявшие, несомненно, избранное общество, были встречены ледяным молчанием и почтительностью исполненной зависти, особенно когда заметили, какой необычный прием оказала новоприбывшим госпожа де Баржетон. Оба эти семейства принадлежали к тем немногим в провинции людям, которые стоят выше сплетен, держатся вдали от общества, живут в тихом уединении и хранят величавое достоинство. Господина де Пимантеля и господина де Растиньяка, обращаясь к ним, титуловали. Никакой близости не существовало между их женами и дочерьми и высшим ангулемским обществом. Они были слишком близки к придворной знати, чтобы снисходить к провинциальной мелюзге. Префект и генерал прибыли последними. Им сопутствовал помещик, который утром приносил Давиду свое исследование о шелковичных червях. Он был, конечно, мэром у себя в кантоне, и цензом ему служили его прекрасные земли, но его манеры и платье изобличали, что он редко бывает в обществе. Фрак стеснял его, он не знал, куда девать руки, разговаривая, лебезил перед своим собеседником, а отвечая на обращенные к нему вопросы, то привставал, то присаживался. Казалось, он только и ждал, чтобы кому-нибудь услужить. То он был до приторности вежлив, то суетлив, то важен, то, услышав шутку, спешил рассмеяться, а слушал он подобострастно, но порой, решив, что над ним потешаются, мрачнел. Несколько раз в вечер, озабоченный своими учеными записками, злосчастный господин де Севрак пробовал навести разговор на шелковичных червей, но нападал или на господина Барта, тут же пускавшегося в рассуждения о музыке, или на господина де Сенто, который цитировал ему Цицерона. В самый разгар вечера незадачливый мэр нашел, наконец, слушательниц в лице вдовы де Броссар и ее дочери, занимавших среди потешных фигур в этом обществе не последнее место. Все может быть сказано в двух словах. Бедны они были настолько же, насколько и родовиты. Одежда их говорила о притязании на роскошь и выдавала скрытую нищету. Госпожа де Броссар по любому случаю и чрезвычайно неискусно расхваливала свою крупную толстую дочь, девицу лет 27, слывшую изрядной музыканшей. Она понуждала ее во всеуслышание разделять вкусы женихов и, желая пристроить свою дорогую Камиллу, могла, смотря по надобности, не переводя дух, рассказывать, как по душе ее Камилле и кочевая жизнь военных, и мирная жизнь помещиков, занятых хозяйством. Обе они держались с тем кисло-сладким видом ущемленного самолюбия, который вызывал чувство жалости, побуждал к участию из себялюбивых соображений и обнаруживал, что обе они познали всю тщету тех пустых фраз, какими свет столь щедро угощает несчастных. Господину де Севраку было 50 лет, он был вдов и бездетен. Итак, мать и дочь выслушивали с благоговейным восхищением его рассказ о червях и все подробности, какие он почел нужным им сообщить.
«Моя дочь всегда любила животных», — сказала мать. «А ведь мы, женщины, ценительницы шелков, поэтому нам любопытны ваши червячки, и я почту за счастье побывать в Севраке и показать моей Камилле, как добывается шелк. Камилла такая умница, она сразу все поймет. Право, ей даже удалось как-то понять обратную пропорциональность квадрата расстояний».
Эта фраза блистательно завершила беседу господина де Севрака и госпожи де Броссар после чтения стихов Люсьеном. На собрание явилось несколько завсегдатаев дома, а также 2-3 юнца из хороших семейств, робких, молчаливых, разубранных, как рака с мощами, осчастливленных приглашением на это литературное торжество. Притом самый смелый из них разошелся до такой степени, что вступил в собеседование с девицей де Ляэ. Женщины чинно сели в кружок, мужчины выстроились позади. Собрание диковинных фигур в причудливых одеяниях с размалеванными лицами показалось Люсьену чрезвычайно внушительным. И когда он увидел, что на нем сосредоточены все взоры, сердце стало сильно колотиться у бедного поэта. Как он ни был смел, нелегко было ему выдержать первый искус, несмотря на поддержку возлюбленной, которая расточала весь блеск своей учтивости и самую обольстительную любезность, оказывая радушный прием ангулемской знати. Смущение Люсьена усиливало одно обстоятельство, которое легко было предвидеть, и однако ж оно не могло не взволновать молодого человека, незнакомого с наукой светских интриг. Люсьен, весь обратившийся в зрение и слух, заметил, что Луиза, господин де Баржетон, епископ и некоторые из угодников хозяйки дома, называют его господином де Рюбампре, большинство же этой внушающей страх публики — господином Шардоном. Оробев от вопросительных взглядов любопытствующих, он улавливал свое мещанское имя по одному движению губ. Он наперед знал, какие мнения о нем выносились с провинциальной откровенностью, подчас весьма неучтивой. От этих постоянных, неожиданных, булавочных уколов ему стало еще более не по себе. Он с нетерпением ожидал минуту, чтобы, приняв позу, приличествующую случаю, начать чтение стихов и тем самым прекратить свою внутреннюю пытку. Но... Жак рассказывал госпоже де Пимантель о последней охоте, Адриен беседовал с Лаурой де Растиньяк о новом музыкальном светиле Россини, Астольф, выучив наизусть статейку с описанием нового плуга, прочитанную им в каком-то журнале, сообщал об этом как о своем изобретении барону. Люсьен не знал, бедный поэт, что ни один из этих умников, исключая госпожу де Баржетон, не мог понять поэзии. Все эти люди, неспособные к сильным чувствам, сошлись на представление, обманываясь в природе ожидаемого зрелища. Есть слова, которые, подобно звуку труб, цимбал, барабанов уличных фокусников, всегда привлекают публику. Слова «красота», «слава», «поэзия» обладают волшебством, чарующим самые грубые души. Когда все избранное общество было, наконец, в сборе, когда разговоры смолкли после усердных предупреждений, обращенных к нарушителям тишины со стороны господина де Баржетона, который, уподобясь церковному привратнику, ударяющему своим жезлом о плиты, исполнял приказания жены, Люсьен, испытывая жестокое душевное потрясение, сел за круглый стол подле госпожи де Баржетон. Он возвестил взволнованным голосом, что, не желая обманывать ничьих ожиданий, прочтет недавно вышедшие в свет стихи неизвестного великого поэта. Хотя стихотворения Андре Шенье были изданы в 1819 году, никто в Ангулеме не слыхал об Андре Шенье. Все усмотрели в этом уловку, придуманную госпожой де Баржетон, чтобы пощадить самолюбие поэта и не стеснять слушателей. Люсьен прочел сперва стихотворение «Больной юноша», встреченное лесным шепотом, потом «Слепца», поэму, которую эти посредственные умы нашли чересчур длинной. Во время чтения Люсьен испытывал адские муки, доступные лишь пониманию выдающихся художников, либо тех, кого тонкость восприятия и высокий ум ставят в уровень с ними. Поэзия при передаче голосом и восприятии на слух — требует благоговейного внимания. Между чтецом и слушателями должна установиться внутренняя связь, без которой не возникнет вдохновляющего общения чувств. Если этого душевного единения нет, поэт уподобляется ангелу, притязающему петь небесный гимн среди зубовного скрежета в аду. Ибо в той области, где развертываются их способности, одаренные люди обладают зоркостью улитки, чутьем собаки и слухом крота. Они видят, они чувствуют, они слышат все, что творится вокруг них. Музыкант и поэт мгновенно осознают, восхищаются ли ими или их не понимают. Так вянет либо оживает растение в благоприятной или неблагоприятной среде. Шепот мужчин, которые пришли сюда только ради жен и теперь толковали о делах, отдавался в ушах Люсьена по законам этой особой акустики. Равно как судорожные движения ртов, раздираемых заразительным зевком, смущали его точно насмешливая гримаса. Когда, подобно голубю ковчега, он искал спасительного берега, где отдохнул бы его взор, он во встреченных взглядах подмечал нетерпение. Люди, видимо, рассчитывали воспользоваться собранием, чтобы побеседовать о делах более полезных. Исключая Лауры де Растиньяк, двух-трех молодых людей и епископа, все присутствовавшие скучали. В самом деле, тот, кто любит поэзию, взращивает в своей душе семена, брошенные автором в стихи, но равнодушные слушатели, чуждые желания вдыхать душу поэта, не внимали даже звуку его голоса. Люсьен впал в уныние, и холодный пот увлажнил его рубашку. Пламенный взгляд Луизы, когда он к ней обратился, дал ему мужество дочитать стихи до конца, но сердце поэта истекало кровью, сочившейся из тысячи ран.
«Вы находите, что это очень занимательно, Фифина?»
— сказала соседке тощая Лили, ожидавшая, возможно, каких-либо балаганных чудес.
«Не спрашивайте моего мнения, душенька, у меня глаза смыкаются, как только начинают читать».
«Надеюсь, Наис не чересчур часто будет угощать нас стихами на своих вечерах», — сказал Франсис. «Когда я слушаю чтение, мне приходится напрягать внимание, а это вредно для пищеварения».
«Бедный котенок», — тихонько сказала Зефирина, — «выпейте стакан воды с сахаром».
«Отличная декламация», — сказал Александр, — «но я предпочитаю вист».
Услышав этот ответ, сошедший за остроту благодаря английскому значению слова, Несколько картежниц высказали предположение, что автор нуждается в отдыхе. Под этим предлогом одна-две пары удалились в будуар. Люсьен по просьбе Луизы, очаровательной Лауры де Растиньяк и епископа, вновь возбудил внимание чтением контрреволюционных ямбов, вызвавших рукоплескание. Многие, не уловив смысла стихов, увлечены были пламенностью чтения. Есть люди, на которых крик действует возбуждающе, как крепкие напитки на грубые глотки. Пока место разносили мороженое, Зефирина послала Франсиса заглянуть в книжку и сказала своей соседке Амели, что стихи, читанные Люсьеном, напечатаны.
«Мудреного нет», — отвечала Амели, и лицо ее изобразило удовольствие. «Господин де Рюбампре работает в типографии, ведь это то же самое», — сказала она, глядя на Лалотту, «как если бы красивая женщина сама шила себе платье».
«Он сам напечатал свои стихи», — зашушукались дамы.
«Почему же тогда он называет себя господином де Рюбампре?» — спросил Жак. «Если дворянин занимается ремеслом, он обязан переменить имя».
«Он и впрямь переменил свое мещанское имя», — сказала Зизина. «Но затем, чтобы принять имя матери, дворянки».
«Но ежели вся эта канитель напечатана, мы можем и сами прочесть», — сказал Астольф.
Тупость этих людей в высшей степени усложнила вопрос, и Сиксту Дюшатле пришлось объяснить невежественному собранию, что предуведомление Люсьена отнюдь не ораторская уловка, и что эти прекрасные стихи принадлежат роялисту Шинье, брату революционера Мари-Жозефа Шинье. Ангулемское общество, исключая епископа госпожи де Растиньяк и ее двух дочерей, увлеченных высокой поэзией, сочло, что оно одурачено и оскорбилось обманом. Поднялся глухой ропот, но Люсьен его не слышал. Точно сквозь туман мелькали перед ним лица окружающих. Он отрешился от этого пошлого мира и, опьяненный внутренней мелодией, искал ей созвучий. Он прочел мрачную элегию о самоубийстве, элегию в античном вкусе, дышащую возвышенной печалью, затем ту, где есть строфа «Твои стихи нежны, люблю их повторять». Он окончил чтение пленительной идиллией, озаглавленной «Не эра». В сладостной задумчивости, затуманившей ее взор, госпожа де Баржетон сидела, опустив руку, другой рукою в рассеянии, играя локоном, забыв о гостях. Впервые в жизни она почувствовала себя перенесенной в родную стихию. Судите же, как не кстати потревожила ее Амели, взявшаяся передать ей общее пожелание.
«Наис, мы пришли послушать стихи господина Шардона, а вы преподносите нам напечатанные стихи. Они очень милы, но наши дамы из патриотизма предпочли бы вино собственного изготовления».
«Вы не находите, что французский язык мало пригоден для поэзии?» — сказал Астольф управляющему сборами. «По мне, так проза Цицерона тысячу раз поэтичнее».
«Настоящая французская поэзия — легкая поэзия, песня», — отвечал Шатле.
«Песня доказывает, что наш язык чрезвычайно музыкален», — сказал Адриен.
«Желала бы я послушать стихи, погубившие Наис», — сказала Зефирина. «Но, судя по тому, как была принята просьба Амели, она не расположена показать нам образец. Она должна ради собственного блага приказать ему прочесть свои стихи», — сказала Франсис, — «ведь ее оправдание в талантах этого птенца».
«Вы, как дипломат, устроите нам это», — сказала Амели господина Дюшатле.
«Ничего нет проще», — сказал барон.
Бывший секретарь по особым поручениям, искушенный в подобных делах, отыскал епископа и умудрился действовать через него. По настоянию монсеньора Наис пришлось попросить Люсьена прочесть какой-нибудь отрывок, который он помнит наизусть. Быстрый успех барона в этом поручении заслужил ему томную улыбку Амели.
«Право, барон чрезвычайно умен», — сказала она Лалотте.
Лалотта вспомнила кисло-сладкий намек Амели насчет женщин, которые сами шьют себе платья.
«Давно ли вы стали признавать баронов империи?» — отвечала она, улыбаясь.
Люсьен пытался однажды обожествить возлюбленную в оде, посвященной ей и озаглавленной, как все оды, которые пишут юноши, кончающие коллеж. Ода, столь любовно выношенная, украшенная всей страстью его сердца, представлялась ему единственным произведением, способным поспорить с поэзией Шенье. Бросив порядочно фатовской взгляд на госпожу де Баржетон, он сказал «к ней». Затем он принял горделивую позу, чтобы произнести это стихотворение, исполненное тщеславия, ибо в своем авторском самолюбии он чувствовал себя в безопасности, держась за юбку госпожи де Баржетон. И тут Наис выдала женским взором свою тайну. Несмотря на привычку повелевать этим миром с высот своего ума, она не могла не трепетать за Люсьена. На ее лице изобразилась тревога. Взгляды ее молили о снисхождении. Потом она принуждена была потупить взор, скрывая удовольствие, нараставшее по мере того, как развертывались следующие строфы. «К ней. Из громоносных сфер, где блещут свет и слава, где ангелы поют у трона первых сил, где в блеске зиждется предвечного держава на сонмах огненных светил. С чела, стирая нимб божественности мудрой, простясь на краткий срок с надзвездной вышиной, порою в наш предел на грустный брег земной нисходит ангел златокудрый. Его направила Всевышнего рука. Он усыпляет скорбь гонимого поэта, как ласковая дочь он тешит старика цветами солнечного лета. На благотворный путь слепца выводит он и утешает мать животворящим словом. Приемлет позднего раскаяния стон, бездомных наделяет кровом. Из этих вестников явился к нам один, алкающий земле ниспослан небесами. В родную высь глядит он из чужих долин и плачет тихими слезами. Не светлого чела живая белизна мне родину гонца небесного открыла, ни дивных уст изгиб, ни взора глубина, ни благодати Божьей сила, мой разум просветив, любовь вошла в меня. Слияние с божеством искать я начал смело, но неприступного архангела броня пред ослепленным зазвенела. О, берегитесь же, Ильгорний Серафим, от вас умчится он в надзвездные селенья, и не помогут вам обеты и моленья, он слуха не преклонит к ним.
«Вы поняли, каламбур?» — сказала Амели господина Дюшатле, обращая на него кокетливый взор.
«Стихи как стихи, мы все их писали понемногу, когда кончали коллеж», — отвечал барон скучающим тоном, приличествующим его роли знатока, которого ничто не удивляет.
«Прежде мы пускались в оссиановские туманы. То были мальвины, фингалы, облачные видения, воители со звездой на лбу, выходившие из своих могил. Нынче эта поэтическая ветошь заменена и Еговой, систрами, ангелами, крылами серафимов, всем этим райским реквизитом, обновленным словами «необъятность», «бесконечность», «одиночество», «разум». Тут и озера, и божественный глагол, некий христианизированный пантеизм, изукрашенный редкостными вычурными рифмами, как «тимпан», «тюльпан», «восторг», «исторг» и так далее. Короче, мы перенеслись в иные широты. Прежде витали на севере, теперь на востоке, но мрак по-прежнему глубок.
«Если ода и туманна, — сказала Зефирина, — признание, по-моему, выражено чрезвычайно ясно».
«И кольчуга архангела прозрачна, как кисейное платье, — сказал Франсис».